Мы продолжаем читать наставления святаго преподобного Иоанна Кассиана Римлянина из второго тома «Добротолюбие». И начинается новый небольшой раздел о божественной благодати. Абзац 187. Мы всегда должны быть твердо уверены, что никак не можем достигнуть совершенства своими трудами и подвигами, хотя бы со всей неутомимостью упражнялись во всякой добродетели. Одни человеческие усилия не могут иметь такой цены и силы, чтобы возводить на высоту святости и блаженства, если сам Господь не будет при том содействовать нам и направлять сердце наше к тому, что для нас полезно. Потому в каждое мгновение мы должны взывать к Богу с Давидом: «Соверши стопы мои во стезях твоих, да не подвижутся стопы моя». Дабы сей невидимый правитель духа человеческого обращал произволение наше к добродетели, так как оно более склонно к пороку, то по неведению добра, то по обольщению страстей. Это ясно очень выражено пророком в одном стихе песни: «Отреновен превратихся пасти, Господь приятмя». Первым полустишем означается нетвердость нашего произволения, а вторым всегда готовая нам помощь от Господа, который всякий раз, как начинаем колебаться, простирает к нам руки свои, поддерживает и утверждает, чтоб иначе с одним своим произволением не пали мы совершенным падением. Так ни один праведник не имеет в себе достаточно сил стяжать праведность. Непрестанно колеблется он и в каждое мгновение готов пасть. Потому милость Господня подкрепляет его рукой своей, чтобы иначе, подвергшись падению по слабости произволения, совершенно не погиб он в падении своем. И кто будет столько самонадеян и слеп, чтобы думать, что не имеет нужды в непрестанном содействии Божьем, когда сам Господь в Евангелии ясно научает: «Яко же розга не может плода сотворить о себе, аще не будет на лозе, так и вы, аще во мне не пребудете, без меня не можете творить и ничего же». Как же неразумно, даже святотатственно, присвоять какие-нибудь добрые дела своим усилиям, а не благодати и содействию Божию, когда Господне изречение свидетельствует, что без Его содействия никто не может приносить духовных плодов. Для человеческого спасения, что казалось бы, должно быть очевидно, необходима божественная благодать. Любой плод, который приносит подвижник, есть плод благодати или не является плодом. Так болтается на ветке нечто сухое, невообразимое, неудобно съедобное, без вида, без вкуса, без запаха. Это очевидно, когда мы, понимаем, сознаем, помним о притче о лозе, с которой начинается 15 глава Евангелия от Иоанна: «Я есть лоза, а вы же ветви». На эту притчу здесь указывает Иоанн Кассиан. Казалось бы, естественно, то есть мы из себя ничего принести благого не можем. Плод нашей собственной жизни есть грех. Как говорит апостол Павел, плод нашей жизни без Христа – те дела, которых мы стыдимся. То есть каждый из нас делал до Христа что-то постыдное. Иногда даже и во Христе делает что-то постыдное. Но если мы приносим некий благой плод, неважно в чем плод – мудрость, молитва, кротость, смирение, милосердие, воздержание, любовь или вера, упование – все благие плоды жизни мы приносим только потому, что в нас действует благодать. Это жизнь, которой мы привились, источник, к которому мы припали, и он нас животворит настолько сильно и глубоко, что, опять-таки, по слову Евангелия от Иоанна, у таких людей из чрева потекут потоки воды живой, то есть как бы источник, напояющий нас, перемещается в наше собственное сердце не потому, что он находился, потому что туда перемещается Бог, который питает не только нас, но и окружающих нас людей. Поток воды живой. Поэтому, ну, собственно говоря, по большому счету все сказано. Предельно емко, со всеми необходимыми цитатами, со всеми необходимыми ссылками. Казалось бы, да вообще о чем говорить? Но практика жизни показывает, что вот человек эту естественную, казалось бы, ну, абсолютно естественное положение вещей, эту естественную картину жизни, человек, пришедший ко Христу, человек, проживший несколько лет в церкви, совершенно не понимает, не принимает, ну, еще как бы и борется с этим даже. Потому что когда, ну, скажем, начинаешь говорить об этом в какой-нибудь более или менее большой аудитории, обязательно найдет человек, который скажет, а как же моя свобода, мой выбор, мой труд. Вот, всегда как бы там где-то на дне сердца человеческого лежит смутная надежда или вполне себе уверенность, что все ж таки я сам по себе это дело. На самом деле мы воспринимаем все эти вот плоды наши, вот именно как наши. Это я молюсь, это я сегодня хорошо попостился, это я сделал доброе дело, это я научился любить, это я научился прощать. Это мы все, что мы творим, мы приписываем себе. Мы каким-то образом всегда меряем все, что мы творим, меряем своими собственными усилиями и приписываем все результаты себе. Да, мы на словах иногда исповедуем, что благодать Божья, конечно, она есть, но все, что мы делаем, мы это приписываем себе. Это проявляется, ну, скажем, совершенным очевидным образом проявляется в том, что мы, например, сравниваем себя с другими. Я сделал, ты нет. Я молюсь, ты нет. Вот я могу поститься, а ты не можешь. Что это вы не поститесь? Это же так просто, так элементарно, так легко. Я вот очень люблю пост. Я вообще мясо практически не ем. Вот, я очень победил все эти страсти. Вот меня совершенно не волнуют там страсти, которые полыхают в мире. Я, например, не смотрю новости, я не смотрю фильмы. Чего вы смотрите всякую ерунду? Вот, это же просто надо отринуть и все. Вот, а я почти не раздражаюсь ни на кого. Вот, это вы ходите все раздраженные. Вот это, скажем, музыка, да, музыка нашего сердца. Музыка. Это, ну, плохая, гнусная музыка, конечно, как и большая часть музыки, которая нас сейчас окружает. Ну, вот такое порождение фона, в котором живет человек. Я сам. Вот, я сам, и эта самость, она себя утверждает, и, собственно, результат отсюда, он налицо, потому что все мы, размышляющие таким образом о том, что с нами происходит, и что мы делаем, и чего у нас получается, мы все заражаемся с неизбежностью этой самой закваской фарисейской, потому что в этом и состоит суть фарисейской закваски. Человек либо приписывает все достижения себе, либо он знает, что он сам по себе ничто произвести не может, а все производит в нем действие благодати. Вот. И человек, вот скажем, Удивительное дело, когда мы читаем жития святых, вот, и которым мы, конечно, хотим подражать, мы воспринимаем жизнь праведника, жизнь святого человека, как плод его собственных усилий. Он пришел в пустыню, он начал молиться, он молился 1000 дней, на камне стоял, он построил себе маленькую хибарку, там он ежедневно читал псалтырь, там он клал по 1000 поклонов, там он, вот, у него был маленький чугунок, он там варил себе нехитрую снедь, раз в полгода ему приносили хлебушек, он его ел. То есть любое житие святого человека, оно, за исключением жития Антония Великого и нескольких, ну, может быть, Силуана Афонского, вот нескольких еще житий, которые по какому-то случайному, не случайному совпадению были написаны святыми. А все остальные жития святых, они написаны именно в таком вот повествовательном характере о том, что человек пришел, трудился, молился, воздерживался, боролся и, наконец, получил то, ради чего он пришел в пустыню. Мы читаем эти жития, мы пытаемся их подражать, и, естественно, подражая этим житиям, мы делаем так же. Вот я сейчас буду молиться, и мне за это что-то Бог даст. Вот. Ну, пусть я, конечно, не так молюсь, как он, этот святой, но все-таки я молюсь, и Бог за это мне какую-то благодать даст. Вот я воздерживаю, вот там подвижник воздерживался, ничего не ел сутками, попробуй-ка и я, может, у меня тоже получится. Вот там подвижник там делал 1000 поклонов, давай-ка и я буду делать то же самое. И мы пытаемся подражать, и если у нас получается хоть немножко подражать, то мы, как уже было сказано, становимся фарисеями. Вот я почти такой же подвижник, причем это, скажем, не гипербола, очень... Многие люди, прожившие эту ситуацию, именно прожившие, то есть изжившие эту ситуацию, перевалившие через ее пик, с улыбкой вспоминают, что да, был период, когда ему казалось, что он второй Серафим Саровский, или второй Сергий Радонежский, или даже более того, второй Антоний Великий. Он так скромно, конечно, говорил, что я, конечно, ну как Антоний, просто не великий. Но люди говорили со смехом, это с улыбкой на устах, потому что это было прожито. Но мысли в этот момент, когда они пытались, как им казалось, подражать великим святым, мысль была очень надменная, очень гордая. Человеку просто распирало от самодовольства, что он не сим якоже прочие человеки, как разные Серафимы Саровские, Сергий Радонежский, он настоящий Антоний Великий. Вот. Ну, не великий, просто Антоний. И вот эта ситуация, она, ну, то есть есть, естественно, если мы можем сделать так, как написано у святых, то у нас растет самомнение. Но чаще-то всего, мы же понимаем, речь-то идет об обычных слабеньких христианах, чаще-то всего мы сталкиваемся с тем, что у нас ничего не получается. Мы не можем не то, что там 3 дня попоститься, мы и суток-то не можем. Мы не то, что там простоять 1000 дней на камне, мы и суток не можем. Не то, чтобы, скажем, любить какого-нибудь врага, ударившего меня обухом по голове, нам бы вот жену, которая готовит ужин, бы полюбить. На самом-то деле, в большинстве случаев, именно в такой ситуации мы оказываемся. И мы понимаем, что какие там мы подвижники, да какие мы подвижники, да какие мы христиане, в конце концов. Да так стыдно даже крест-то носить, так вот, если по совести сказать. И мы впадаем в уныние, потому что понимаем, ну да, вот те подвижники, они, конечно, спаслись. Вот, как им не спастись-то, такие подвиги несли, поэтому спаслись, а мы-то ничего не несем, поэтому мы обречены погибнуть. Вот эта мысль, она поражает большинство людей, читающих жития святых. Это не значит, что их не надо читать, к слову, замечу. Вот, это очень ценное чтение, очень важное чтение. Только после этого чтения житий святых, напитавшись им, оно очень пригодится потом в духовной жизни. надо от житий святых перейти к тому, что эти самые святые нам написали. То есть хорошо прочитать житие Антония Великого, оно, кстати, совершенно в особом ключе написано, а потом бы почитать Антония Великого. Хорошо прочитать там житие Сергия Радонежского, а потом прочитать наставления, слова подвижнические Исаака Сирина. Вот. Еще лучше прочитать, скажем, житие, особенно в изложении Вениамина Фетченкова, житие святаго преподобного Серафима Саровского, а потом прочитать Писание Силуана Афонского. Вот это очень хорошо действует, работает, потому что когда вы уравновешиваете не жития святых, а они содержат необыкновенно важный и значимый материал, очень такой материал, который пригодится вот, в реальной жизни реального человека, если он живет со Христом, надо уравновесить и наполнить это тем представлением, которое было у самих подвижников, про которых вы прочитали жития святых. Они-то сами вовсе не считали свою жизнь подвигом, они-то считали ее плодом благодати, которая в них, именно в них, вот убогих Серафимах, вот убогих Сергиях, в них произвела благодать Божья. Ну вот, скажем, так вот мы положим начало разговору о благодати, ее плодах. Дальше еще будут разговоры об этом, поскольку будет об этом писать святой преподобный Иоанн Кассиан. Но мы должны научиться вот именно не просто замечать то, что мы делаем, а замечать, понимать, наблюдать, что все, что мы делаем, есть именно действие благодати. Конечно, можно это как-то в это поверить. Наверное, можно. Наверное, есть такие люди. В писаниях подвижников я таких не встречал. То есть любой подвижник, самый великий, даже такой, как Иоанн Лествичник, с детства ушедший, ну, с отрочества ушедший в монастырь, все они свидетельствуют о том, что человек должен опытом познать, что все, что хорошего он производит, это производит не он, а благодать, которая с ним. Как это познать? Ну, вообще, если поразмышлять и без подсказки, то любой хорошо знает, как это познать. Надо увидеть, пережить состояние, при которых все наши усилия оказываются бесплодными. Вот, скажем, молюсь я, читаю правила молитвенные, ну, там, может, полчаса, может, 5 часов, это не важно. Вот и читаю его день, другой, третий, 1,5 года, 2 года, 3 года. Вот, и, в принципе, могу читать очень долго, если же сижу один дома, и действительно вокруг, ну, у меня стоят только книги с изображением подвига святых, которые молились не 5 часов, как я, а 12 часов, а я 12 не могу. Вот. И вот этого вполне, человек может так промолиться всю жизнь по 5 часов ежедневно, думая, насколько он убогий, бедный, жалкий, не может молиться как святые. Но такую ситуацию трудно представить. Вот, потому что он все-таки живет в социуме, хотя бы для причащения в церковь он должен сходить. И вот когда он идет в церковь на причащение, он, естественно, общается, разговаривает, так или иначе начинает разговаривать с людьми, и вдруг понимает, что вот, да никто так не молится по 5-то часов. Вот, и ему приходит мысль о том, что это он сам такой молится. Вот. Она может и по-другому прийти, но так или иначе она посещает. И вот в один прекрасный день он просыпается рано утром с мыслью начать молитву, и вдруг он начать ее не может, ему хочется спать. Он смыкает глаза, говорит, ну да, вчера слишком я, наверное, переел. Вот. Через час встану, торопиться некуда, Вот какая разница, я свою пятичасовую молитву начну в 6 часов утра или в 7 часов утра. Ну и через час он не может проснуться. Он просыпается в 9 часов, разбитый, весь уставший. Он начинает молиться, а молитва не идет. Он 5 лет так молился, а молитва не идет. Она рассыпается, крошится. Он не может собрать свой ум, он не может соединить с умом сердце, он не может почувствовать молитву. Он и два дочитывает какой-нибудь там канон или какое-нибудь там правило, и в изнеможении падает и говорит: нет, что-то сегодня не идет. Вот я не знаю, что случилось. Вот если человек внимательный, трезвый, разумный, он начинает искать причины в себе. Если человек, ну, все-таки можно ждать этого человека, который 5 лет молился. Вот, если он вообще ничему за эти 5 лет не научился, он думает, что кто-то, наверное, его что-то испортил, кто-то стал ему мешать, вот, и начинает искать врагов извне. Но так или иначе, он не может промолиться 5 часов, он не может промолиться даже часу. Но он 5 лет молился. Ему хочется, он помнит ту радость, то восхищение, ту собранность, те переживания. Он хочет вернуться, он домучивает час, потом еще час, весь в изнеможении. И каждый день начинается то с одного страдания, то с другого. Проходит полгода, год, у кого-то 15 лет, 20 лет, 30 лет. И, наконец, может, поменьше, по-всякому бывает. Это же все очень личностно. И, наконец, человек вдруг в одно прекрасное момент всей мыслью, вся его мысль, все сердце, все существо охватывается сознанием того, что он ничего сам не может. Он просто ничего, что эта мысль может быть именно такой, а может проникнуть даже глубже, чем нынешнее его переживание, и он вдруг постигает, что то, что он сейчас дышит, то, что он еще пытается вялыми губами произносить молитву, что он вообще еще помнит слова молитвы, что он вообще стоит перед иконой или перед лицом Господа и пытается что-то произвести молитвенное, все это не он сам. Что если бы Бог оставил его, он бы здесь не стоял. Он бы сейчас прыгал где-нибудь на пляже, на дискотеке, где-нибудь что-нибудь покупал, продавал, мельтешил, ездил, ползал бы под любимой машиной или ездил бы на любимом велосипеде, смотрел бы горные вершины или ковырялся в Байкальском льде, но что-нибудь он делал не здесь, а то, что он, не испытывая никакой радости от этой молитвенного делания, уже много-много месяцев стоит здесь и вымучивает свою молитву, это только потому, что Бог держит его рукой, держит, поддерживает благодатью, иначе бы он просто умер. И когда эта мысль охватывает человек, когда он прочувствовал это всем своим существом, он падает в изнеможении, понимая всю хрупкость своего жития, и шепчет даже не губами, а каким-то бездонностью своего сердца: «Спаси меня!» И все возвращается, и молитва, и даже больше, чем молитва. Но человек, прочувствовав этот момент свою нищету, он знает все, совершенно все есть действие его благодати. Как говорит апостол Павел в проповеди в Ареопаге, мы им живем, движемся и существуем. И все дальнейшие разговоры о том, да почему, а где мы, а что наше, они уже не трогают его. Это все разговоры от ума. А когда проживешь, что ты такое на самом деле, больше тебе уже ничего не страшно, потому что ты понимаешь как минимум одну важную вещь: ты в надежных руках.